Когда я очнулся, то увидел, что вокруг меня собралась целая толпа людей разного звания, которые так же, как и я, с любопытством смотрели на дом. Сначала это меня рассердило, но потом я подумал, что толпа верна себе. Упадет с шестого этажа какого-нибудь дома ночной колпак, тотчас соберется целая армия зевак, которые целый день будут стоять на одном месте и дивиться, что в колпаке во время падения не спустилось ни одной петли. Я потихоньку выскользнул из толпы, и демон прозы тотчас шепнул мне, что прекрасная рука принадлежит богатой, по-праздничному принаряженной жене кондитера, которая как раз ставила на подоконник пустой графин из-под розовой воды или что-нибудь в этом роде. И тут мне пришла в голову весьма благоразумная мысль. Я повернул назад и вошел в богатую, сверкающую зеркалами кондитерскую рядом с пустым домом. Сдувая остужающим дыханием пенку с горячего шоколада, я будто невзначай заметил: «Право, вы очень хорошо сделали, что присоединили к своему заведению еще и это соседнее строение». Кондитер ловко бросил несколько разноцветных конфеток в бумажный кулек и, подав его миловидной юной покупательнице, облокотился на прилавок и близко склонился ко мне, устремив на меня, улыбаясь, такой вопросительный взор, как будто бы вовсе не понял, о чем речь. Я повторил, что он весьма благоразумно поступил, устроив в соседнем доме свою пекарню, хотя и жаль, что здание из-за этого смотрится нежилым и является собой резкий контраст с окружающими строениями. «Помилуйте, сударь», — возразил наконец кондитер. «Да кто сказал вам, что соседний дом принадлежит нам? Правда, сначала мы пытались приобрести его, но не преуспели в этом. Впрочем, кажется, об этом не стоит и жалеть, потому что в доме этом творится что-то странное. Можете себе представить, друзья мои, какое любопытство возбудил во мне ответ кондитера, и как настойчиво я стал просить его рассказать подробнее о доме. Правду сказать, сударь, я и сам не слишком много знаю. Достоверно известно только, что дом этот принадлежит графине Зе, которая живет в своем поместье и уже несколько лет не была в городе Н. Когда не существовало еще ни одного из великолепных зданий, украшающих нашу улицу, дом этот стоял уже, как мне рассказывали, точно в таком виде, как теперь. И с тех самых пор всякий ремонт ограничивался тем, чтобы кое-как сберечь его от полного разрушения. В доме обитают только два живых существа: старый нелюдим управитель и дряхлая собака, которая иногда воет на заднем дворе. Говорят, что в пустом строении вовсю проказничают духи. И в самом деле, мой брат, владелец кондитерской, и я не раз слышали по ночам, когда все стихает, и особенно в канун Рождества, когда мы дольше обычного задерживаемся здесь, странные жалобные стоны, явно доносящиеся из-за стены соседнего дома. После этого поднимался такой ужасный шум и царапанье, что обоих нас мороз по коже продирал. Еще недавно ночью так там распевали, что я писать не могу. Мы ясно различили голос старой женщины, но звуки были так звонки и чисты, рассыпались такими мелодичными трелями на таких высоких нотах, что я такого никогда не слыхивал. А ведь я бывал в Италии и Франции, да и у нас в Германии слышал много отличных певцов. Мне казалось, что поют на французском языке. Слов, однако, я разобрать не мог, да и вообще не имел охоты слушать чертовскую музыку, потому что волосы у меня от нее становились дыбом. Иногда, также, когда шум на улице утихнет, мы слышим глубокие вздохи, как будто бы у нас в задней комнате. Потом глухой дребезжащий смех, как из какого-нибудь подземелья. Но, приложив ухо к стене, ясно различаем, что все эти звуки доносятся из соседнего дома. «Прошу вас», — он повел меня в заднюю комнату и показал на окно. «Прошу вас обратить внимание на железную трубу, выходящую из стены. Из нее временами, иногда даже летом, когда совсем нет надобности топить, валит такой густой дым, что брат мой, опасаясь пожара, несколько раз уже бронился со старым управителем, который утверждает, что варит себе еду. Бог знает, однако же, что он ест, потому что именно в то время, когда эта труба дымит, оттуда тянет каким-то необычным запахом». Стеклянная входная дверь заскрипела, кондитер поспешил навстречу посетителю и, кланяясь вошедшему, сделал мне выразительный знак глазами. Я сразу его понял. Кем еще могла быть эта странная фигура, как не управителем таинственного дома? Представьте себе невысокого, сухощавого человека с лицом цвета мумии, острым носом, плотно сжатыми узкими губами с застывшей на них полубезумной улыбкой, с блестящими зелеными, как у кошки, глазами, с напудренными, завитыми в маленькие букли и украшенными высоким старомодным тупеем, забранными в пучок волосами, в коричневом, полинявшем от времени, но довольно еще крепком и хорошо вычищенном платье, в серых чулках и больших тупоносых башмаках с пряжками. При этом сия сухощавая фигура отличалась крепким сложением, особенно приковывали к себе внимание руки с необыкновенно длинными пальцами. Он твердым шагом подошел к прилавку и все так же беспрестанно усмехаясь и устремив взор на хрустальные вазы с конфетами, произнес неожиданно жалобным тоном: «Прошу вас дать мне 2 засахаренных апельсина, 2 миндальных печенья, 2 каштана в сахаре и прочее». Представьте себе все это и судите сами, были ли у меня причины ожидать чего-то необыкновенного. Кондитер выложил все, что требовал старик. «Взвесьте, взвесьте, почтеннейший сосед!» — простонал этот необычный человечек, вынул из карманов, кряхтя и вздыхая, небольшой кожаный кошелек и стал медленно отсчитывать деньги. Я заметил, что монеты, которые он клал на прилавок, были по большей части очень старинные или даже уже вышедшие из обращения. Все это он проделывал с весьма печальным видом, приговаривая при этом: «Надобно, чтобы конфеты были как можно слаще, как можно слаще. Сатана почует супругу свою медом, чистым медом». Кондитер с улыбкой взглянул на меня и сказал обратившемуся старику: «Вы, кажется, не совсем здоровы, сударь. Что делать? Старость, слабость, силы убывают». Старик, не изменив своей мины, вдруг громко выкрикнул:
«Что? Старость? Слабость? Силы убывают? Ха-ха-ха-ха-ха-ха!»
И при этом так крепко сжал кулаки, что хрустнули суставы, а затем подпрыгнул так высоко и с такой силой, стукнув в воздухе нога об ногу, что вся кондитерская затряслась и зазвенела посуда. Но в то же мгновение раздался отчаянный визг. Старик наступил на лапу, лежавшей на полу у самых его ног, черной собаки. «Проклятое животное! Сатанинская собака!» — прежним тихим и жалобным голосом промолвил старик. Развернул кулек и дал ей миндальное печенье. Собака, визг которой превратился почти в человеческое всхлипывание, тотчас же умолкла, села на задние лапы и, как белка, начала грызть печенье. Оба поспели окончить свое дело одновременно. Собака съесть лакомство, а старик завернуть и спрятать в карман кулек с конфетами. «Спокойной ночи, почтеннейший сосед!» — сказал он, протянул руку кондитеру и так сильно сжал его пальцы, что тот громко вскрикнул. Дряхлый, слабый старикашка желает вам покойной ночи, почтеннейший сосед», — повторил он и вышел. Черная собака потащилась за ним, слизывая с морды крошки миндаля. Меня старик, казалось, не заметил. Я стоял, оцепенев от изумления. «Вот видите, сударь», — повернулся ко мне кондитер, — «вот таков этот чудной старик. Он приходит к нам каждый месяц, по крайней мере, раза два или три. Но все, что мы от него могли выведать, так это то, что он прежде был камердинером у графа З, что теперь смотрит за его домом и уже несколько лет всякий день ожидает прибытия графской семьи и потому не сдает дом в наем. Брат мой приступил было к нему однажды, чтобы он растолковал ему причину шума, случающегося по ночам у него в доме, на что старик спокойно ответствовал: «Да, все говорят, что в доме водятся нечистые духи. Не верьте, однако же, это неправда». Пришло время, когда хороший тон предписывает посещение кондитерской. Дверь распахнулась, щеголеватый народ посыпался в заведение, и я не мог более расспрашивать. Теперь я, по крайней мере, узнал достоверно, что сведения графа П. касательно собственности и назначения дома неверны, и что в доме этом обитает не только старый управитель. Без всякого сомнения здесь кроется, вернее, тщательно скрывается какая-то важная тайна, ибо иначе как соотнести рассказ о необыкновенном и в то же время ужасном пении с явлением прекрасной руки? Было ясно, что рука не принадлежала, не могла принадлежать какой-нибудь сморщенной старухе. Вместе с тем, по рассказам кондитера, там пела немолодая цветущая девушка. Впрочем, могло быть, что голос казался старым и дребезжащим по причине акустического обмана, или что кондитер, объятый страхом, расслышал невнятно. Затем я стал размышлять о дыме, о странном запахе, о хрустальном, необыкновенного вида сосуде, виденном мною, и воображению моему ясно представился образ прелестнейшего создания, которое стало жертвой злодейского волшебства. Старик превратился в злого мерзкого колдуна, который, не имея никакого отношения к семье графа З, творит свои темные дела в заброшенном доме. Воображение мое кипело. Уже в ту ночь видел я, и нельзя сказать, что во сне, скорее в полусне, ясно видел я руку с блестящим браслетом вокруг кисти со сверкающим бриллиантом на пальце. Сначала возникло, как бы медленно проступая из негустого седого тумана, прелестное лицо с томными, печальными, небесно-голубыми глазами, а потом и вся женская фигура в рассвете юности и красоты. Вскоре я заметил, что принимаемое мной за туман было на самом деле тонким паром. Его клубящиеся кольца выплывали из хрустального сосуда, который это неземное существо держало в руке. «О, прелестное, очаровательное создание!» — воскликнул я, исполненный восторга. «Скажи, где ты обитаешь и кто держит тебя в неволе? Ах, с какой печалью и любовью взираешь ты на меня! О, я знаю, ты во власти гнусного чернокнижника, ты томишься в плену у злого демона, который расхаживает в темно-коричневом платье, носит напудренный пучок на затылке, посещает кондитерские, в которых скачет, бьет там все и ломает, отдавливает ноги адским собакам и задабривает их потом миндальными сластями. О, милое, доброе создание! Я все знаю, все! Бриллиант на твоей руке — это отблеск жаркой страсти. Мог ли он так блестеть? Мог ли так переливаться тысячу восхитительных оттенков, если бы не был напоен твоей кровью? Но я примечаю, что браслет, сомкнувшийся на твоей руке, есть кольцо той цепи, которую этот злой старик называет магнетической.